В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен кровавым убийствам в Париже. На прошлой неделе, в субботу, ровно когда выходила наша программа, вот эта вереница кровавых преступлений одновременно, совершенно сознательно, я в этой программе буду стараться избегать слова «теракты», потому что мне кажется, что слово это малозначительное и переводит сразу разговор в плоскость очень определенную. А главное, в Священном Писании какая заповедь-то? Не убий. Многие говорят, что не убий – это там глагол, относящийся только к бытовым убийствам, не к смертной казни, не к сражению на войне. Поэтому, а я скажу так, любое убийство и на войне, и в космосе, и за идею, не за идею, и дроном, и дубинкой – это убийство бытовое. Потому что где бытие, там и бытовое убийство. Так что нечего вилять. Кровавые убийства. И у нас сегодня в программе будет из Парижа по скайпу православный Антон Гелясов, который несколько лет назад, уже довольно давно участвовал, мы делали с ним программу «Евхаристия». Сейчас он живет в Париже, учится в Парижском институте Святого Сергия и в других вузах. И у нас в московской студии Елизавета Верещагина, православная и одна из участниц пацифистского российского движения, и квакер, то есть член общества друзей, Йохан Маурер, который давно уже живет в России и тоже участвовал в наших программах. И я напомню, что в отличие от православных, у общества друзей есть та странность, что они полные пацифисты. Я прошу прощения, это похвально. Также, я надеюсь, подключится по скайпу Борис Григорьевич Херсонский из Киева, когда это станет возможно. Но первое тогда слово Антону Гелясову, потому что человек в Париже. Как у вас это было? Где вы были? Что видели? Как пережили?
Мы в это время находились дома. На самом деле был обыкновенный вечер. И так как мы живем достаточно далеко от места, где были теракты, все было в порядке, мы ничего не слышали. И вдруг мне просто стали сыпаться сообщения от моих друзей. Где ты? Все ли у тебя в порядке? Как дела? Я вначале не заметил, поэтому люди стали нервничать немножко. И мы начали смотреть новости в прямом эфире, любые новости, которые есть, также писать своим друзьям. И, в общем, в конце концов, утром у меня было 29 там неотвеченных вызовов и куча просто сообщений. Все были в шоке. Те, кто находились, были наши друзья, которые находились недалеко. Там было достаточно шумно, летали вертолеты, а один даже знакомый был с женой в госпитале, который находился прямо недалеко от места теракта. И говорить он не мог, но смс-ками писал, что прям как на войне это было. Так-то, так как мы живем далеко, мы ничего не видели и не слышали. Но со всеми друзьями, с которыми мы были в контакте, что мы до глубокой ночи следили за новостями, уже легли спать, когда все заложники были освобождены, и утром уже следили за новостями, все были в неком ужасе и шоке. И в субботу утром в Париже было достаточно мало людей. А в некоторых магазинах было просто пусто. Ну, начнем с того, что учреждения и образовательные, и там спортклубы, и большинство магазинов, они не работали. И не считая самого центра Парижа, где были туристы, так вот немножко к окраине, улицы были пустыми-пустыми. Что, в принципе, в субботу случается редко.
Писали довольно по-разному из Парижа, что вот когда были, собственно, сами эти трагические события, что завтра парижане выйдут громить витрины, будут бить, машины будут переворачивать и поджигать, требуя, чтобы положили конец, обезопасили и так далее. Прошла уже почти неделя. Какова была реакция парижан? Какая ваша, кстати? Вы поехали в центр, в конце концов?
Нет, я в центр не поехал, потому что на самом деле суббота у меня должны были быть занятия в католическом институте, которые отменили. И поэтому я выбрал этот день для того, чтобы отдохнуть. Потому что в воскресенье все отдыхают, кроме православных. И суббота был единственный день, когда я могу отдохнуть. Поэтому я просто остался дома отдыхать. Реакция парижан была такая. Первая реакция парижан была в социальных сетях. Стали публиковать сообщение для тех людей, которые по каким-то причинам транспортным не могут уехать к себе домой. Местные люди, которые жили вот вокруг совершения терактов мест, они просто людей к себе домой брали на ночь. Это была первая реакция прежде. Вторая реакция парижан – это утром центры по приему крови были забиты. Чтобы зайти и сдать кровь, необходимо было стоять час и более в очереди. Вот и были первые две реакции парижан. Многие из них отправились сразу же на утро на место терактов для того, чтобы возложить цветы. Далее в тех учреждениях, где работали люди, которые погибли от... Ну, все-таки я скажу, от теракта. Там были постоянно цветы, были, горели свечи, вплоть до позавчерашнего дня я видел около кафе в 19-м районе, около Сергиевского института, где один официант, работавший там, погиб. Постоянно стояли свечи и цветы. Никакой агрессии совершенно не было, ничего не громили. Первый день и второй чувствовался все-таки страх, потому что даже служба... Практически не было детей на службе. Людей было также раза в два меньше. Многие просто не хотели выходить на улицу, оставались дома.
Простите, Антон, вы говорите о каком храме? Ведь в Париже несколько православных церквей.
Да, я просто хожу в греческий православный собор святого Стефана. И вот у нас, допустим, в воскресенье было очень мало людей, это было очень заметно. Особенно... причастию обычно детей много в самом начале, практически никого не было. И на кофе после службы тоже было совершенно мало людей. Многие просто не хотели первых два дня выходить, особо передвигаться по Парижу. Ну а понедельник я уже никаких перемен не заметил по сравнению с другими днями. Также все ехали на работу. Да, и, кстати, в воскресенье спортивные залы были переполнены от людей. Люди, конечно, были грустные. Когда у многих спрашивал, как дела, все говорили, видишь, жизнь не такая веселая, как казалось. Но сейчас я не вижу никаких, я даже полиции особо на улицах не вижу. В метро немножко, во входе в торговый центр тебя могут посмотреть у тебя сумку, и то это на самом деле для вида.
Спасибо. Почему в Париже мало полиции, это понятно. Полиция вся в Москве, она выспала на улице в необычайном количестве, видимо, и французские коллеги были вызваны. Йохан, у вас были ситуации, когда вы же и в Палестине бывали, да. В Святой Земле, у вас были ситуации, когда вы оказывались поблизости от подобных происшествий?
Нет, когда я там был, конечно, были беспорядки, но мы все знали, даже по запаху дыма от... вещи, с которыми горели. Мы даже знали по запаху, где не бывать, куда надо обходить и так далее. Так что я сам не испытал такие...
Но судя по тому, что у вас так развито обоняние, ситуация для вас нормальная, нормативная. Какие-то алгоритмы поведения выработали вы?
Оставаться в контакте с нашими друзьями – это главное, конечно. Оставаться в контакте с теми, которые очень подробно...
Я прошу прощения, сейчас выражение «оставаться в контакте» воспринимается двузначно, что в компьютере перекидывается сообщение.
Не через компьютер, да, вообще в живом виде.
То есть важна именно вот какая-то телесная поддержка, телесный контакт?
Да, именно так.
В принципе, позиции квакеров в таких ситуациях. Моральный настрой, психологический настрой. Потому что вы же живете в России, вы видите, какая здесь реакция. Да. Она же не совсем христианская.
Ну, я просто помню, когда был террористический акт в Лондоне, недалеко от вокзала Юстон. Там есть главный дом квакеров в Великобритании, и они сразу, конечно, организовали общественную помощь там, на месте, недалеко от места происшествия. Значит, это, конечно, наш первый и приоритетный инстинкт – оказать помощь, потому что это наша, это уже очень старая традиция у нас.
А я прошу прощения, у меня ощущение, что оказыванию помощи мешает страх. Или наоборот? Или это не связано?
Об этом я даже не думал. Я думаю, что есть что-то там.
Но физиологически вы испытываете страх?
Да, если вы сразу взяться за работу, в очень практическом смысле, конечно, может быть, это предотвращает страх. Об этом я не думал, но это хорошая мысль.
Елизавета, ваше отношение к трагедии в Париже?
У меня оно очень личное, потому что за последний год я побывала в этом городе целых 3 раза, и все 3 раза он словно бы возвращал меня к жизни. Причем я до 2014, да, то есть ровно год до осени 2014, всегда воспринимала Париж как город, помесь города вот с картинки города Эйфелевой башни, да, и города отчаяния, города князей такси, которые стали таксистами, города вот Набоковской, этой ужасной, вот, ужасного ощущения потерянности, ужасного ощущения отсутствия будущего, которое было вот у белой эмиграции, проводившей там какое-то время. И когда я приехала туда, я обнаружила, что он абсолютно иной. Я обнаружила столько света в людях вокруг. В какой бы храм я ни заходила, все тут же окружали меня любовью. И...
Тысячи извинений. Пардонне-мва. Ничего, что я по-французски. В какой бы храм вы ни заходили, католический или православный, или любой?
Любой. Любой. Меня поразило совершенно другой нарратив и в православных храмах, и поразило абсолютно братское отношение прихожан католических храмов. И поэтому, когда все это случилось...
А вы говорите по-французски?
Совсем нет. И в этом особенность. Когда ты приходишь на службу, и там приходит вот этот поразительный момент, когда все прихожане жмут друг другу руки или целуют щеки и говорят «Христос посреди нас». И единственная фраза, которую я тогда запомнила, это ответить «и есть и будет». И они чувствовали, что я не говорю на языке, но это совершенно не мешало им воспринимать меня так же, как будто я была бы их сестрой, по вере. И это произвело на меня настолько глубокое впечатление, что когда в ночь трагическую вот начались какие-то... начали появляться странные сообщения. Сначала о там 6 погибших в перестрелке, потом о 26, и дальше вот эта цифра росла. У меня просто, если честно, разрывалось сердце, потому что было чувство, что это вот это те самые люди, которые только что подарили мне столько тепла, и мне было очень больно от того, что я не могу им никак помочь, кроме, может быть, молитвы. И когда на следующие там, несколько дней очень многие вышли и стали вместе молиться, причем кто-то молился, собственно, по-христиански, кто-то просто выходил и пел песню «Imagine» Джона Леннона, да? А самое главное, когда у меня в Фейсбуке вся лента англоязычная, франкоязычная, из того, что я могла понять, писала только об одном: «Друзья, давайте не будем поддаваться ненависти, давайте не будем отвечать злом на зло». Я почувствовала, что для меня сейчас Франция, как ни странно, казалось бы, атеистическая, казалось бы, давно уже абсолютно секулярная, она остается вот оплотом того самого христианского духа, который сейчас на самом деле у нас так трудно встретить.
Так, минуточку. Я, правда, в основном по книжкам знаю, что в этой абсолютно атеистической Франции на мессу ежевоскресно ходит 30% населения, что, извините меня, в 3 раза больше, чем в России на православную службу. Антон, вы же, наверное, находите время тогда и ходите не только в православную церковь. У вас есть ощущение, что Франция, как сказала Елизавета, абсолютно секулярная страна?
На самом деле так и есть. Франция секулярная страна. Но я вообще разделил бы Францию и Париж. Париж очень религиозный город. Это здесь чувствуется невероятно, если зайти на службу в Нотр-Дам, допустим, вот мой любимый храм Нотр-Дам, или в другой, в любой день, утром, днем или вечером, а в Сан-Сюльпис, простите, не в Сан-Сюльпис, а в Сакрекер служба есть и там без 15-12 мест в субботу. Храмы переполнены, людей очень много. Но в провинции на самом деле все очень и очень печально. В провинции, наверное, получше ситуация, чем в России. Но все-таки людей очень мало ходит в храмы, и духовенство также не отличается каким-то особым рвением, чтобы люди ходили. на службу.
Да еще извинения, Елизавета.
Я, к сожалению, поскольку я не франкофон, я не так много путешествовала по Франции, но совсем недавно мне удалось побывать в Страсбурге, и я была поражена, во-первых, количеством храмов, и древних, и вот только недавно отстроенных, и количеством прихожан в этих храмах. Mm-hmm. То есть я не уверена, что я могу судить обо всей Франции, да, и о, в частности, о провинциях, да, о сельской местности, но вот наоборот, для меня впечатление было абсолютно обратным, меня поразила именно религиозность горожан в этом, в общем-то, маленьком городе.
Ну, может быть, у Антона стандартом является Греция, где не так уж и много людей заходят в многочисленные, но пустующие храмы. Антон, вы же ведь, извините меня, могу я вас называть просто беженец? Вы во Франции.
Все-таки иммигрант, все-таки иммигрант.
В чем разница?
Ну, потому что я сознательно, я эмигрировал из России сознательно.
Извините, а из Сирии?
Бежал,
а из Сирии люди?
Я все-таки не отказался от российского гражданства. С российским паспортом везде в мире езжу.
Ну, извините меня, из Сирии люди тоже уезжают, во-первых, сознательно, во-вторых, с сирийским паспортом. Так что чем вы отличаетесь?
Интересный вопрос. Ну хорошо, можете называть и беженцем в каком-то смысле. Нет, понимаете, все-таки беженцы – это те люди, которые уезжают из страны, потому что они дальше физически не могут находиться в этой стране. Я бы не сказал, что когда я жил в России, я прям физически там не мог находиться. Да, я всегда хотел уехать на Запад, всегда хотел жить здесь. И здесь мое сердце как-то успокоилось, я здесь себя очень хорошо чувствую. В Европе. Все-таки иммигрант, наверное.
Отношение к себе. Как бы вы охарактеризовали к себе и к себе подобным?
Отношение со стороны французов?
Да-да.
Французы, понимаете, как в особенности Париж, очень мультикультурный город. Здесь настолько много национальностей, настолько много людей. Отношения прекрасные. Я никогда ни разу не слышал на себе никаких совершенно дискриминаций, потому что я иностранец. Хотя вру, один раз было на приеме у врача, но это, наверное, за 5 лет был один единственный раз. Французы очень дружелюбные и очень хорошо относятся к иностранцам. На самом деле здесь их очень много. Но к русским отношения вообще на самом деле очень хорошие и прекрасные. Россия ассоциируется с культурой, с балетом, с театром. Так что, когда говоришь, что ты русский, люди начинают вспоминать фильмы Тарковского «Однажды на границе». Меня случайно там в порядке чего-то досматривали. И когда я сказал, что русский, он: «Ах, Тарковский, я смотрел замечательный фильм его. А вот Андрей Рублев, расскажи мне об этом больше».
Хорошо, тогда провокационный вопрос. Вы сталкивались вот на эмоциональном уровне с негативным отношением к беженцам, которые отчетливо арабы, которые отчетливо мусульмане, и вообще вот с этой линией напряжения между все-таки христианской страной и мусульманами?
Понимаете как? Дело в том, что большинство арабов и черных, которые живут во Франции, они все-таки французы. Потому что для Франции, как только ты получаешь французский паспорт, ты становишься французом. Но, честно говоря, если по отношению к иммигрантам-европейцам или иммигрантам-белым, в принципе, претензий никаких нет часто, если человек хорошо адаптируется во французскую культуру, то по отношению к арабам и к черным вполне часто от французов можно слышать достаточно резкие выражения.
Происшедшая трагедия, на ваш взгляд, что-то меняет или может изменить?
Я боюсь сделать какие-то прогнозы. Она уже поменяла, по крайней мере сейчас она поменяла сознание многих людей. Я надеюсь, что она поменяет сознание правительства и что она поменяет сознание исламских общин. Я вчера смотрел интервью с одним из руководителей, настоятелем Парижской мечети, который констатирует, что да, в том числе и мусульмане виноваты в том, что произошло, потому что они принимали всех, принимали людей со всеми воззрениями, совершенно. И в том числе они виноваты в том, что эти люди здесь развивали свои вот эти вот деструктивные совершенно тенденции страшные, которые привели к тому, что много французов едет в Сирию вербоваться, значит, боевикам, к тому, что среди многих мусульман есть, наоборот, сочувствие к преступникам и к какой-то священной войне. Мне кажется, что сейчас сами мусульманские руководители должны четко и много заявлять о том, что они дистанцируют себя от убийц, от террористов. Спасибо. Потому что на самом деле приходило очень много людей на места трагедий, мусульман, которые говорили: «Мы сожалеем, и это не мы, это не мы, это было не от нашего имени». Я считаю, нельзя ставить клише на всех мусульман, естественно.
Спасибо. Это мне напоминает историю 50-х годов в США, охота на ведьм Маккартни, когда православные в Америке, я был в нескольких уже потом приходах, и удивлялся, почему у них на клиросе стоит американский флаг. Они объясняли, это со времен маккартизма, когда в нас подозревали коммунистических агентов. Да. Причем это был приход немало не российский, а приход украинский. Украинцев, которые бежали от большевиков в 43-м году. И все равно их считали русскими агентами. И в течение десятилетий на них было это клеймо. Да. Йохан, на ваш взгляд, вот эта вот проблема дистанцирования от единоверцев, это же ведь трагедия для мусульман. А как дистанцироваться, если это твой брат, твоя сестра и так далее? Это вообще разумная тактика?
Нет, это... Я думаю, что дистанцировать... То есть, ну, я начинаю с тем, что, как сказал Илья Шакур, палестинский священник католический, что он, да, он израильский гражданин, он палестинец, он христианин, он священник, он араб, но прежде всего этого он был ребенок. И то есть все эти добавления не отрицают того, что он, тому, что он был создан, как мы все, по образу и подобию Бога. И если мы забываем это, если мы забываем, что во втором послании Коринфянам написано, что когда мы принимаем Иисуса, когда мы принимаем веру, мы не смотрим на других с человеческой точки зрения. Мы уже иначе смотрим на всех, включая себя. И это меняет все. И мы можем тогда принимать служение примирения и тем, которые находятся далеко, и тем, которые очень близко находятся.
Спасибо. Елизавета, пацифистское движение, в котором вы участвуете, и церковь, они где расходятся? Это же такие как пересекающиеся, я так понимаю, для вас области, но в чем-то не совпадающие?
Я думаю, что для меня все в моей жизни так или иначе пересекается с церковью, поскольку я с младенчества православная, и при этом люди, которые участвуют со мной сейчас в антивоенном, я все-таки предпочитаю это слово, хотя не знаю, может быть, это слово «мир» тоже...
А прошу прощения, в чем разница между антивоенным движением и пацифистским?
Для меня, к сожалению, слишком сильна коннотация... Ну, пацифизм меня слишком сильно отсылает к 60-м годам США, но это чисто может
Вы
быть
Вы не любите Бетлов?
Я очень люблю. Я занималась хип-хопским движением, ну, там, на научном уровне пыталась его изучать, словом, для меня это очень важная тема, но она немножко чуть-чуть про другое, хотя мы делаем к ним очень много отсылок. И большинство участников нашего движения, движения «Огней Ирены», это люди либо внеконфессиональные, либо кто-то вовсе неверующий. Поэтому от себя я могу немножко привносить туда что-то вот... так называемый христианский дух, да, но я понимаю, что любое движение против убийства, любое движение против насилия и агрессии, оно в любом случае по духу будет христианским. Поэтому для меня это вещи очень созвучные и очень близкие.
И все-таки, вот произошла трагедия в Париже. У очень многих в России, насколько я могу судить по газетам и интернету, реакция, в отличие, как я понимаю, от парижской, та, что доигрались. Пустили в страну тех, кого не надо было бы пускать, значит, опустить занавес и так далее. в то же время первые реакции, скажем, католических иерархов, епископов во Франции, вот, она была совершенно другая. Она была именно о том, что наоборот надо принимать, а не опускать занавес. То есть довольно странно, что, ну как, вероисповедание вроде бы одно, реакции разные. Это что, разница православия или разница России и Франции?
Я бы сказала, что, наверное, это основная разница в внутреннем состоянии подавляющего большинства людей здесь и там, вот сейчас, в данную секунду времени. Недавно я беседовала с одним прекрасным австрийским ученым, который очень много лет прожил во Франции. Собственно, он приехал в Париж буквально там через час после терактов. Он все время указывал на то, что мы любим судить, исходя из статуса кво. Вот прямо как есть все сейчас, так, скорее всего, и будет дальше, да, и это все у нас некоторое отчаяние, но он очень любил сравнивать, собственно, то же самое исламское государство, да, с тем, что делала его родная, ну, относительно родная Германия, и говорил, что, по сути, разница не настолько велика. И, тем не менее, его стране удалось это преодолеть, и, возможно, когда-то и мусульманскому миру удастся той части мусульманского мира, которая сейчас чувствует свою идентичность как близкую к исламскому государству, тоже удастся это преодолеть. То же самое касается внутреннего состояния очень многих верующих в России, которые... Да, я регулярно ухожу посреди проповедей, поскольку я являюсь прихожанкой, вы, наверное, удивитесь, храма Николая в Кузнецах. Я регулярно разворачиваюсь и ухожу, потому что я понимаю, что мне очень трудно, когда люди, которых я глубоко уважаю и ценю как в духовном смысле, да, когда я слышу от них вещи, которые очень сильно ранят и кажутся мне, ну, глубоко странными, по крайней мере, потому что они не отражают христианский дух, они говорят, да.
А я прошу прощения, можно это понять так, что ваш пацифизм или ваше христианство в том, что вы, уйдя, возвращаетесь, я так понимаю?
Вообще, конечно, я себя забавным образом чувствую некоторым, может быть, мостом между разными мирами, потому что очень часто одна община закрывается от другой, категорически не хочет общаться с людьми противоположных взглядов, и при этом их на самом деле объединяет очень много. Огромное стремление к милосердию и прощению, которое есть в нас во всех, оно никуда не девается. И когда мы...
Я прошу прощения, это вы всерьез, что оно есть во всех?
Я думаю, что да. Абсолютно. Я думаю, что оно может просто быть очень глубоко забито внутрь человека, но оно остается. Потому что человек создан по образу и подобию, собственно.
Если бы вы знали, сколько раз я слышу вопрос и могу адресовать его вам, почему Бог такой жестокий, что он все это допускает в связи с парижскими событиями, то же самое. Так что если мы сотворены по образу и подобию Божию, может быть, у нас, как в Боге, какая-то безответственность и наплевательность.
Для меня гораздо тяжелее был такой же вопрос от очень близкого друга, который потерял в одном из московских терактов своего близкого друга, совсем молодого 20-летнего мальчика. И я не помню, что я отвечала ему тогда, я была сильно юнее, но с годами для меня все, что касается зверств и ужасов, которые творят люди, это всегда про трагическое, но абсолютно необходимое для вообще существования человечества, необходимый дар свободы, который есть у нас от Бога, и без которого мы не были бы ему подобны.
Спасибо. Говорила Елизавета Верещагина. Я напоминаю, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная парижской трагедии. И у нас в московской студии квакер Йохан Маурер, православная Елизавета Верещагина, в Париже православный же Антон Гелясов. Антон, вы упомянули, что вы вот были в греческой православной церкви, в парижской, в последнее воскресенье. Ведь Греция послужила и служит шлюзом, через который идет поток беженцев, прежде всего, в том числе и во Францию. Насколько я понимаю, при этом во Франции все-таки уже успели напасть на лагерь беженцев в Па-де-Кале, около туннеля. Так что здесь тоже не все гладко. В вашей греческой церкви, вот этой воскресной, вы сказали, было мало народу. А в проповеди священник касался происшедшего, в разговорах, вот как вы сказали, за кофе, обсуждали это? Какая была тональность?
Ну, начну с того, что как на службе, после службы митрополит Эммануил провел панихиду по всем умершим. Конечно же, он до этого сказал слово, очень хорошее слово о том, что мы не должны поддаваться не панике, что главное в наших отношениях с людьми вообще это любовь. и он провел панихиду. В принципе, практически во всех церквях в Париже были панихиды по умершим. А потом за кофе, конечно, это была центральная тема, то, что сейчас случилось. Но дело в том, что церковь, хотя и греческая, там хотя и много греков, но большинство греков все-таки они, ну, они уже французы, они французские греки, они между собой говорят многие. По-французски, там, они думают часто по-французски. Ну, в церкви, наверное, все-таки они говорят по-гречески, стараются говорить. Но если вдруг они выходят, так иногда слышно, человек в церкви говорит по-гречески, потом выходит из церкви и начинает уже по-французски свободно говорить. Это была, конечно, это была центральная тема разговора всех.
Так тема-то тема, а в каком ключе? Шла ли речь о помощи, о возможности помочь, о том, стоит ли закрывать границу, стоит ли усилить контроль над французским исламом?
Дело в том, что так как закрывать границу, на самом деле, ну, во-первых, границы были все-таки закрыты 3 дня.
Нет, я имею в виду другое, прекратить прием беженцев.
На самом деле, отче, для Франции это не первоочередной вопрос. Беженцев принимает Германия. Это в Германии создаются мобильные приложения для беженцев, как находишься в Германии. Это сейчас проблема очень сильно обсуждаемая в Германии. Во Франции я в Париже не видел ни одного сирийского беженца. Я их никого не вижу. Понимаете, эта проблема не стоит, потому что здесь, в Париже, люди с ними не сталкиваются. Те греки, которые, допустим, у нас священник с острова Лесбос, который видел все эти большие потоки беженцев, которые приезжали, видел беспорядки, которые там были. Он какие-то суждения свои по этому поводу высказывает. Но так об иммигрантах никто не говорил. И никак эти события терактов, я лично не слышу, что кто-то связывал с новым потоком иммиграции, которая сейчас в Европе.
Хорошо, тем более, что мы знаем, что многие люди, которые совершали эти убийства, в том числе самоубийцы, и, как вы упомянули, многие из тех, кто едет в Сирию, это, собственно, граждане Бельгии и граждане Франции. Да. В России это означает очень мало, потому что на гражданство не смотрят, и, как говорит, к сожалению, российская поговорка, бьют не по паспорту, а по морде. Вот. Но тогда мой другой вопрос. Если это воспринимается как акт агрессии, исходящий от тех, кто уже жил во Франции, не первое поколение, в России говорят, ну вот посмотрите, они образовали гетто внутри Франции, они могут жить там десятилетиями и поколениями, они не интегрируются, процесс интеграции провалился, значит, и Европа тоже провалилась. Вот. Сейчас я читаю многие рассуждения социологов и историков о том, что на вот эти вот убийства люди пошли из-за неудовлетворенности, из-за того, что не работают социальные лифты, трудно организовать свой бизнес. Грешным делом, когда я читаю такие рассуждения, возможно, вполне обоснованные. Но у меня первая эмоциональная реакция. Я вспоминаю комедию Гайдая, где Шурик на стройке, и объясняют хулигану, что наши корабли, как известно, бороздят просторы Большого театра и так далее и тому подобное. Недоработка партийной и комсомольской организации, что вот мальчика не вырастили, не снабдили всем нужным, значит, ответим на кровавые убийства пропагандой, Большим театром, который вы упомянули, и так далее. Это нормально? Какой должен быть христианский ответ?
Я считаю, что всех беженцев надо принимать.
Нет, я сейчас не о беженцах. Я о тех, кто внутри Франции убегает от французской культуры, скажем так.
Да, правда. Есть такой феномен. На самом деле не все. Очень многие, очень-очень многие люди интегрируются, совершенно интегрируются в французскую культуру. Да, есть часть людей, есть районы, в которые я, допустим, там, на севере пригорода Парижа, я туда никогда не хочу, один раз побывал, больше никогда не хочу туда ездить. Тот же Сан-Дени, около стадиона, где базилика, где усыпальница французских королей. Там, на самом деле, очень неприятный район. Но, на самом деле, я считаю, что прогресс есть. И то, что сейчас произошло, и то, что какая-то часть людей не интегрируется, это не повод к закрытию границ. Тогда, если Европа закроет границы для людей, и если Европа будет относиться к французам так, а к приезжим людям иначе, значит, тогда Франция должна забыть все свои принципы равенства, свободы и братства, и Франция и Европа перестанет вообще существовать, как только к разным людям она будет относиться по-разному.
Спасибо, говорил Антон Елясов из Парижа. Елизавета, а на ваш взгляд, потому что это же и российская проблема, я бы сказал, что большинство тысячи изменений. Я адвокат дьявола. Что большинство жителей России не интегрированы в российскую культуру. Если российская культура – это Чехов, Толстой и Достоевский, то, извините меня, многие ли русские принадлежат к российской культуре? Если российская культура – это православие, то многие ли русские принадлежат к российской культуре? И не идет ли мощный процесс деградации при советской-то власти, прости господи меня грешного, атеистической, так как-то все-таки реже можно было увидеть российские надписи на улицах, собственно, тогда их просто не было. Вот. Слово «черный» считалось, оно тоже было немыслимо. То есть антисемитизм был, но таджика, киргиз, азербайджанец в Москве воспринимались как норма жизни. И вдруг сняли крышку рабства, пошла свобода, и хлынул наружу такой поток гноя, как будто бы вся Россия – это парижский север.
Вот то, о чем сейчас говорил наш замечательный собеседник, во-первых, очень меня обрадовало, наверное, и с христианской точки зрения, и с точки зрения того, что, по сути дела, все эти принципы, они объединяются под одной единственной, возможно, дискредитированной политиками, но все еще живой формуле, которая называется «права человека». И для меня в какой-то момент стало откровением, что права человека как система, которая позволяет вне зависимости от того, нравится тебе человек или не нравится, к какой социальной группе он относится, к какой этнической группе он относится, все равно она призывает тебя и предоставляет тебе все возможности, все инструменты для того, чтобы относиться к ним именно как к человеку. Для меня это стало поразительным открытием, очень, очень важным в моей жизни, очень много поменявшим. И если возвращаться к ситуации в России, я бы, конечно, не взялась так широко судить о степени интегрированности наших граждан в родную культуру и о том, что такое родная культура для граждан России и так далее. Но вот если мы возьмем вопросы только мигрантов, то я пока не вижу никакого другого способа, кроме именно постоянной памяти о том, что перед нами люди. Когда ты приходишь в метро, вероятность того, что тебе уступит место девушке, человек восточной внешности, всегда гораздо выше, чем любой твой обычный там, москвич, согражданин. Вот буквально сегодня мне несколько раз подержали дверь именно восточные люди. И я понимаю, что если я из каких-то ксенофобских побуждений не поблагодарю по-человечески, не благодарю за человечность, оказанную в мой адрес, по-человечески тоже, то вот эта вот дикая напряженность, которая есть в обществе, она будет только расти. А если мы будем видеть в каждом, вне зависимости от того, как он выглядит, на каком языке он говорит, будем видеть такого же, с большой или с маленькой буквы, я не знаю, но вот живое существо, созданное по образу и подобию Бога, то, наверное, нам будет немножко легче жить, и нам будет не так страшно выходить на улицу.
Говорила Елизавета Верещагина, Йоган, тогда, а с вашей точки зрения, материальное или духовное? Я прошу прощения, конечно, у всех жителей города Электросталь. В представлении, я думаю, многих москвичей Электросталь – это не то место, куда хочется ехать. Само название вызывает некоторые предубеждения. Вот, это действительно экологически не самая лучшая часть Подмосковья. Просто ветры дуют не туда. Вот. И, конечно, чем дальше от Москвы, тем беднее и скуднее, и тем выше градус, я подозреваю, агрессивности и ксенофобии. И вот вы там, квакер, да еще с отчетливым иностранным акцентом. Вы на что больше надеетесь? На просвещение, на экономическое улучшение жизни или на молитву?
Ой, ну какой вопрос. Я хочу начать с тем, что я как преподаватель иногда удивляюсь тем, что я знаю больше о русской культуре, чем студент. Иногда. Не всегда, конечно, но иногда. Но я тоже наблюдаю там в Электростали такую стихийную доброту, гостеприимство. То есть не объясняется уровнем культуры, просто такие люди, такие соседи, такие студенты. Для меня это, конечно, большая радость и составляет хорошую причину того, что я там же живу. Так что, ну, я хочу тоже наблюдать, что задача, как я понимаю, задача христианина, верующего, заключается в том, что мы, ну, как написано в псалмах, «Господи, Ты был нам прибежище из поколения в поколение». И наша задача в жизни состоит в том, чтобы жить именно в этом прибежище. То есть лично и как община, как церковь. И если мы узнаем, как жить в этом прибежище, хочется расширять круг, который там находится. С этой точки зрения, тогда становится понятно, почему мы хотим принимать и беженцев, и грамотных, и неграмотных, несмотря сначала, какие они есть как люди. Не критически смотреть на них, но видеть как возможного нового соседа в этом прибежище.
Я прошу прощения, но чуть-чуть подавлю на больное место. Потому что, когда сегодня говорят о национальном аспекте проблемы, что вот арабы, алжирцы, сирийцы, недоконченные французы, это всего лишь навсего националистический вариант речей, которые звучали в Европе намного дольше и сравнительно недавно, о том, что есть нормальные французы, маркизы, герцоги, аристократы, а есть санкюлоты, быдло. В Польше в 17 веке дворяне считали, что они произошли от совсем другого этноса, нежели крестьяне, что мы сарматы, а польские крестьяне – это, ой, о чем мы говорим. То есть национальное было символом различия социального. Точно так же, как в России, вот все эти возведения себя, хоть к норманам-датчанам, хоть к татарам, неважно, хоть к монголам, это был способ «я от татар», «я татищев», «я карамзин», ну, не тот карамзин, а другие, а это все славянское быдло, национальный символ социального расслоения. Так вот, хоть в Британии, хоть в Святой Земле, хоть в Америке, всюду, где вы бывали, всюду есть, конечно, люди благополучные относительно, средний класс, вот, но всюду есть и маргиналы, причем маргиналы, кажется, обреченные на вечное прозябание в нищете, потому что нищета сама себя воспроизводит. Это как вялотекущая навсегда наследственная раковая опухоль. И тут уже не важно, алжирец или ты коренной американец или так далее, но в любой стране есть вот этот низ. В России он в 17 году взорвался, запятнал всю страну и взял власть, но в сущности изменилось немного. Как быть вот с этим социальным низом? Миссия просвещения, а не съест ли он просветителя?
Я просто думаю, что если мы начинаем с пониманием, что есть такое разнообразие, и не можешь объяснить себе, почему такое разнообразие есть, почему везде в мире есть хулиганы и дураки, и интеллигенты, везде есть, несмотря на границы, тогда надо просто начинать с собой, потому что мы не можем править другими людьми. Мы можем только частично править собой. И если мы начинаем... Я даю пример. Моя сестра была убита в Чикаго. 45 лет назад она была убита наркоманом. И я бы сказал, что этот наркоман был в маргинале. Да, это, думаю, что это не это справедливо сказано. Но его мать прямо в судебном зале старалась евангелизировать, если можно так сказать, моего отца, который присутствовал на судебном процессе над убийцей. И так что всегда сложнее, чем кажется,
У меня было ощущение, что вы с такой хорошей американской потомственной квакерской семьи.
Нет, атеисты.
Атеисты,
да, родители? Да, я первый в многих поколениях, я первый верующий.
А на вашего отца не обратило, или вы обратились в результате?
Да, они были номинальные лютеранами, потому что они родились в Северной Европе. Ну, нет, моя мать родилась в Японии, но в немецкой семье. Так что...
Тысячи изменений. У меня профессия задавать нехорошие вопросы. Да. Убийцу казнили?
Нет, и я был против этого. Я всегда против этого. Но он был приговорен 25 лет до 50. лет.
То есть он сейчас в тюрьме или он уже вышел?
Я, правду сказать, я постарался узнать, жив даже ли он или нет. Мне не удалось найти этот ответ. Но я думаю, что это, его смерть не было бы для меня утешения никакого. Потому что я думаю, что когда такие плохие вещи, такие ужасные вещи происходят, нам надо узнать, нам надо быть любопытным, почему это случилось. Потому что этот маленький мальчик стал убийцей. Что случилось в его жизни? Почему это не огорчает нас больше, чем его наказание?
Говорил Йохан Маурер, Антон Гелясов из Парижа, у вас там ведутся разговоры о том, почему это случилось? Ведь человек жаждет смысла. Ваши друзья, вы сами для себя какое-то объяснение даете? Я слышал сейчас многие разговоры православных во Франции, через интернет, которые говорят, я же приехал, я интегрировался. Чего же они-то? У них, они здесь родились, у них изначально больше возможностей. Они вместо этого идут взрывы устраивать. Вы для себя как-то причину определили, недовоспитали или что? Что надо изменить в жизни во Франции, как вам кажется, чтобы это предотвратить? Или, в принципе, нельзя мечтать о том, чтобы избыть зло навсегда?
Знаете, во Франции, я не сказал бы, что у меня лично есть какие-то рецепты, как это предотвратить во Франции. Как это изменить во Франции, я думаю, пока это невозможно. Мне кажется, необходимо, можно предотвратить теракты и самим мусульманским общинам стараться воспитывать своих прихожан в мире. Дело в том, что у меня на самом деле есть такая оптимистическая мысль, что когда-нибудь, может быть, вообще мусульманство, оно изменится, как в кавычках изменилось христианство. Ведь христиане совершенно не были в средневековье какими-то толерантными такими и любящими других, не таких же, как они, христиан. Но, однако, христианство вместе с Европой, оно очень сильно изменилось. Также у меня есть надежда, что, может быть, в Европе, хотя бы в Европе, эти мусульманские общины, они также изменятся, они также впитают в себя эти принципы свободы. Может быть.
Я как адвокат дьявола, в данном случае исламофоба, задаю вопрос. Христиане изменились, потому что у нас Господь Иисус Христос, а ислам не может измениться, у них Христа нету?
Очень, очень тяжелый вопрос. Я все-таки, станет. Я очень надеюсь все-таки, что, возможно, что-то произойдет. Христиане же не везде изменились. В России христиане не очень толерантные по отношению к иноверцам. Я бы сказал, что и в Греции они не очень-то толерантные по отношению к другим. И вообще во всех странах, где христианство сильно очень стоит на ногах, так сильно, люди толерантностью не отличаются, особенно в православных странах, в той же, допустим, Румынии. А если государство становится более или менее светское, или это христианство становится в каком-то меньшинстве, оно очень сильно, мне кажется, меняется. И, может быть, это и произойдет, я надеюсь, в какой-то стране, не сейчас, может быть, даже, может быть, не через 10 лет, но, может быть, и произойдет.
Спасибо, Йохан. Тот же самый вопрос. Христианство изменилось, потому что в нем Христос, но тогда может ли измениться ислам в лучшую сторону, если в нем Христа нет?
Я думаю, что влияние христианства – это только часть ответа. Я думаю, что надо сначала признаться в этом. Но если влияние христианства везде по миру изменяет жизнь, то есть даже без осознательного участия миссионеров. Везде, где есть христианство, не значит, что все население стали христианами, но где есть христианство, общественная справедливость растет, равенство между женщинами и мужчинами растет, рабство уменьшается. Везде видно, что есть влияние, очень важное влияние. И это, я думаю, что это Святой Дух. все-таки. Это не значит, что каждый христианин даже знает, почему это существует, потому что это бывает так.
Спасибо, Елизавета. Но тогда вопрос уже, видимо, совсем последний. Вот то, о чем говорит сейчас Йохан, то, о чем говорит Антон, влияние христианства, влияние Духа Святого, почему вдруг государство оказывается отягчающим фактором? Вот много христиан – это нормально, но если много христиан и сильное христианское же государство, то это не очень хорошо. А кстати, может... пацифизм в России государство ведь помогает или как?
На а может ли христианство вообще быть государственным, если изначально было сказано, что цари властвуют над народами, но да не будет так между вами?
Ну, между вами пусть властвуют президенты.
Ну, для меня это слишком болезненная тема, которую я вряд ли могу по-настоящему вдумчиво осветить буквально за оставшиеся 5 минут. Я понимаю, что...
А вы не вдумчиво. Вот вашему движению вы ощущаете какую-то поддержку со стороны государства и силы? Вы нуждаетесь в поддержке государства? Хорошо, спрошу так.
Но ведь, по-моему, достаточно очевидно, что сейчас, когда государство находится в неком очень милитаристском тренде, ждать от него поддержки – это было бы довольно абсурдно.
Разве почему? Нет? Пусть оно вас поддержит, станет более мирным.
Я думаю, что оно не может стать более мирным, пока люди, которые принимают решения и по-своему болеют за доброе дело, как они это видят, пока они не почувствуют, что они где-то ошиблись.
Ошиблись – это очень прям британское такое understatement, значит, сдержанное выражение. Йохан, помнишь?
Да. Священник, православный священник в Амстердаме только что сказал, там на богослужении, по-моему, или на беседе, что работа государства отличается, то есть правительство отличается от работы церкви в том, что правительство должно сохранить границы и вообще общественный порядок. И церковь должен объединить, то есть потенциально объединить всех. И это очень важно, что государство разделяет и церковь объединяет.
Спасибо. Говорил Йохан Маурер, наш сегодняшний гость, квакер, преподаватель, давно живущий в России. Еще у нас в московской студии была Елизавета Верещагина, православная и член Российского миротворческого движения из Парижа. Участвовал в программе, за что ему большая благодарность, Антон Гелясов, православный и студент Свято-Сергиевского института знаменитого, у которого, к сожалению, сейчас большой кризис, но все отступает на второй план в сравнении с кровопролитием. Вот. И тогда действительно оказывается, что, видимо, выход не просто в христианстве, хотя, конечно, без Христа, видимо, все как-то проседает, а в христианстве без насилия, христианство без власти, потому что там, где христиане опираются на силу, появляется симметричный ответ, ответ разрушительный, такой же, как разрушительно всякое насилие. Вот. И, видимо, путь к миру тогда идет через проповедь Христа, слабого, распятого и, тем не менее, воскресшего. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения» вел Яков Кротов. Всего вам доброго.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».